Это подкаст «Слышали новость?» У микрофона Кирилл Бакеев и Ольга Гаврилова, а с нами на связи пранкер Lexus Алексей Столяров. Алексей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Алексей, хотим с вами начать с истории про ЕСПЧ, его решение по иску, или, скажем так, по обращению Грузии в адрес России о событиях в Южной Осетии и Абхазии в августе 2008 года. ЕСПЧ постановил, что на Российскую Федерацию не может возлагаться ответственность по Конвенции о защите прав человека и основных свобод за инциденты, которые произошли как раз в те дни в ходе отражения российскими военнослужащими нападения грузинской армии на миротворческий контингент, ну и, собственно, местное гражданское население как раз в период с 8 по 12 августа 2008 года. Вас это решение удивило, порадовало, огорчило, может быть?
Нет, нисколько не удивило. Я более того скажу, что Парламентская ассамблея Европы еще в 2008 году признала, что Грузия совершила агрессию тогда. То есть это общепризнанный факт. А ЕСПЧ, как нам известно, это элемент Совета Европы. Поэтому здесь, я бы сказал, ничего нового нет. Это просто подтверждение фактов. Насколько я знаю, там 12 лет идет эта судебная тяжба, и они просто-напросто закрепили то решение, которое было уже озвучено лет как раз вот 12 назад. То есть там была комиссия специальная парламентская ассамблея, и она заявила о том, что Россия не нападала первой. Да, там, соответственно, наши миротворцы просто оборонялись. Более того, с Грузией еще так с давнишних времен было достигнуто соглашение о миротворцах, поэтому это даже на европейском уровне не является чем-то новым.
Да, но вот небольшое уточнение, Алексей. Все-таки ЕСПЧ признал, что Россия виновна в ряде нарушений прав человека после, как было сказано, оккупации Южной Осетии и Абхазии, но не несет ответственности вот за эти регионы во время российско-грузинской войны. То есть получается, что этот пункт был единственным, по которому Тбилиси получил отказ, а так всего, по-моему, было 16 пунктов, а так вот последующим 15 пунктам грузинской жалобы судьи большинством голосов, а иногда даже и единогласно, признали Россию виновной и ответственной за нарушение прав человека на оккупированных ею территориях Грузии. Причем, что любопытно, вот после этого решения ЕСПЧ обе стороны спора объявили о своей победе. Вот, скажем, Гахария, премьер-министр Грузии, написала, что 12-летний спор с Россией о войне августа 2008 года завершился победой Грузии, а Минюст России обнародовал сообщение о своей победе в ЕСПЧ, утверждая, что суд, ну вот о чем мы уже говорили, признал необоснованными обвинения Грузии против России о событиях августа 2008 года в Южной Осетии и Абхазии. То есть, ну, довольно, знаете, спорное это, решение все-таки.
Это все-таки это военные действия, да, и если там покопаться, угу, каждый может найти, наверное, что-то для себя. Мы, опять же, знаем, что ЕСПЧ состоит из разных из представителей совершенно разных стран. Да, и мы знаем, что за эти годы отношения в Совете Европы ухудшилось с Россией, поэтому, ну, тут и политика роль определенную играет. Но то, что все-таки осталось неизменным, это то, что Грузию признают агрессором в данном случае. Россия делала лишь то, что она должна была делать по всем остальным конвенциям. Она, во-первых, защищала своих миротворцев, во-вторых, она прибегла к гуманитарным действиям, да, там, защищала жителей этих регионов. Поэтому, ну, там мы можем по-разному относиться к этому, но раз наш Минюст доволен решением, ну, наверное, что-то нам здесь в данном вопросе удалось отстоять.
Но там, я насколько понимаю, у Минюста все-таки есть претензии, в частности, по поводу событий в Южной Осетии и Абхазии после 12 августа 2008 года. И вот ведомство не согласно с несколькими выводами ЕСПЧ на том основании, что непосредственная причастность к ним российских военнослужащих так и не была установлена, а ЕСПЧ сам сказал, что этот вопрос находится вне зоны его юрисдикции, поэтому решить мы, мол, здесь ничего не можем. Довольно такая странная позиция.
Ну да, она странная, она очень много лет продолжается, и там, даже вот я сам, когда прибываю в Грузию, всегда мне почему-то ставят в претензию то, что там Россия напала на Южную Осетию, на Абхазию, тогда, соответственно, у меня встречный вопрос, а почему же эти люди к вам не просятся обратно, если вы так беспокоитесь об их правах.
Хорошо, Алексей, ну, а если говорить о самой структуре ЕСПЧ, она себя как показывает, на ваш взгляд, в последнее время? Можно ли ее считать действительно справедливой, ну или хотя бы с попыткой на некую справедливость международной структурой? Ангажирована ли она, на ваш взгляд? Вот.
Ну, на мой взгляд, есть определенные вопросы, да, к этому суду, потому что все-таки это, как ни крути, наверное, все-таки в какой-то степени политический орган. Как и сам Совет Европы, да, там, если есть какая-то определенная солидарность у каких-то стран, они принимают соответствующие решения. Но, тем не менее, есть много тех или иных решений, по которым даже ЕСПЧ соглашается с решением российских судов. Да, там, насколько я там помню, основные претензии — это как раз по поводу ведения дел, там, нарушения каких-то процессуальных норм, но не самой сути, да, там, то, что рассматривается ими. Ну, раз мы считаем свое членство в этой организации обоснованным, наверное, так оно и есть.
Но все-таки, согласитесь, ЕСПЧ, ну, не знаю, насколько часто, но все-таки помогает россиянам отстаивать их права.
Ну, кому-то, да, кому-то нет. Ну, да, мы же
и российские власти, насколько я знаю, в общем-то, соглашаются с этими решениями и выплачивают потерпевшим компенсации.
Ну, такой же механизм действует и в отношении тех людей, которые пострадали, наши соотечественники, и там, за рубежом, да, ну... Сложно сказать, да, там правильный этот механизм или нет, поскольку я с ним сам лично никогда не сталкивался, и мои знакомые тоже, к счастью, не приходилось им до этого доходить. Ну, наверное, что-то нас так или иначе какие-то принципы связывают. Раз мы в этих организациях состоим, более того, мы находимся в ПАСЕ, да, и каким-то образом можем свою точку зрения доказывать Европе и другим странам, которые в этой организации состоят.
Алексей, на ваш взгляд, будет ли поставлена точка в этом вопросе событий 2008 года, и придут ли международные организации к тому, что либо скажут, что мы не знаем, кто виноват, и давайте мы пойдем дальше, либо все-таки будет определена виновная сторона?
Ну, не работают, как мы видим, никакие вот эти международные механизмы. Там, на уровне ООН, если не можем договориться, то что уж говорить там про ЕСПЧ. Да, там это опять же какие-то все-таки финансовые, да, там вопросы можно было этим самым решением закрыть, да, а не поставить точку над этим. Поставить точку можно только с помощью диалога, да, который не всегда у нас получается. Те политики, которые сейчас присутствуют в современном пространстве, они не смогут договориться по этому формату, потому что я вот опять же говорю, что был в том году в Грузии, да, там смотрел на эти митинги антироссийские и видел, что действительно у некоторых грузин это прям личная какая-то претензия, которую они предъявляют к любому русскому человеку. Тем не менее, Грузия же не прекратила никаких экономических связей с Россией, все равно продолжает, тем не менее. Наверное, как-то лукавят при всем при этом.
А авиасообщение, по-моему, еще не возобновилось. Между странами.
Авиасообщение не возобновилось? Да. Да. Оно не возобновилось, но так или иначе там кто-то ездит.
Ну, в обход, да, там через Армению, да, и другие, да, страны, да. Алексей, ну и последнее, вот что касается этой темы, все-таки вот как вы думаете, как решения ЕСПЧ будут в будущем влиять на ситуацию с правами человека в России после того, как в Российской Федерации вот принят закон, который позволяет Конституционному суду не исполнять решения международных организаций, то есть решения российских судов в приоритете
судами. Я скажу так, что вообще у нас и без там поправок в Конституцию такое решение суда было изначально, что все нормы международного права действуют, если только они не противоречат нашему основному закону. Ну, вот мы можем посмотреть, как какие-то решения ЕСПЧ как-то что-то меняли у нас когда-либо, даже за, там, не говорю сейчас про там, недавние там решение, а там за всю историю нашего членства России в этой организации, там, даже про 90-е. Но нет, это все равно какие-то такие элементы, наверное, финансового
характера.
Алексей,
ну теоретически, когда Россия подписывала Европейскую конвенцию о правах человека, Было все-таки несколько важных, скажем так, мораторий, статья за гомосексуализм, ну и несколько других вещей, которые, наверное, достались России тогда от Советского Союза и, может быть, сами бы ушли, но тем не менее.
Ну, это ведь, опять же, там, есть как смотреть на это, да? Есть две стороны медали. Какая-то, может быть, что-то в этом есть хорошее с точки зрения там, донести свою точку зрения до Европы, до всей. Да? Но если мы... Это, опять же, зависит от конкретного судьи. Кого отправили представителем, это же тоже определенного рода, еще раз говорю, политический орган.
Ну, да.
Это же представители от Минюста направляются туда.
Еще...
А Минюст – это тоже политическое ведомство от каждой страны.
Еще немного о судах. Солдат-срочник Рамил Шамсутдинов признан виновным в расстреле сослуживцев. Второй Восточный окружной военный суд в Чите вынес вердикт. Лишение свободы сроком на 24 года 6 месяцев в колонии строгого режима. При этом, что интересно, ранее суд присяжных признал его виновным, но отметил, что... подсудимый заслуживает снисхождения. И, насколько я понимаю, в Забайкалье тоже как-то вот так вот общество надвое разделилось. Одни призывали все-таки Шамсутдинову не сильно его строго наказывать, другие же, наоборот, говорили о том, что этот человек убил на секунду 8, по-моему, да?
Да, 8 человек.
Восьмерых человек. И непонятно, почему он заслуживает здесь снисхождения.
Не, в принципе, я вот добавлю, вот по поводу снисхождения, вот это означало как раз то, что судья может назначить ему не более 2/3 максимального срока наказания по его статье, то есть не более 13 лет 4 месяцев. Но вот, однако, этого не произошло. Не кажется ли вам это слишком суровым наказанием?
Ну, вообще, скажем так, если мы посмотрим на практику приговоров в военных судах, то всегда многие там, преступления сурово всегда наказывались. Там, будь там это неуставные отношения, там пару раз ударил кого-то, люди отъезжали на серьезные срока, да, и здесь убийство серьезное. Тем более, насколько я знаю, что пострадали не только те, кто над ним издевался, но и те, кто попал под этот... серьезный такой расстрел его. И он их даже не хотел убивать, и они перед ним никакой вины у них не было. Поэтому, насколько я знаю, там кто-то просил ему 12,5 лет, да, там, чтобы ему что-то он получил. Но это, если даже так соразмерить, то это совершенно не... Ну, даже с точки зрения, да, там, простой морали. Эти люди... Да, там кто-то действительно хотел ему там, причинить какой-то вред. Эти люди не пытались его убить. Нет, действительно, можно было с ними по-разному разобраться. Да, там, не обязательно их расстрелять. Я имею в виду, ни в коем случае это не призываю. Как бы это грустно не звучало.
Ну а как это сделать в условиях дедовщины? Это практически невозможно, тем более солдату-срочнику. Как-то расправиться с ними иным образом?
Ну, как расправиться? В любом случае, я так понимаю, с ним это уже давным-давно, вот эти издевательства происходили. Я сам, в принципе, еще по своей службе в армии помню, что это действительно Забайкальский край, это серьезный такой регион, и многие люди, конечно, не дай бог туда мечтали, чтобы их сослали, да, тем более это действительно далеко от всего. Но все равно, да, там он же понимал, на что он идет, что дальше, то есть он полностью ответственность свою при этом осознавал, что никакого оправдания для него не будет. Да, у него есть там смягчающие обстоятельства, но можно было как-то в любом случае, я не могу сейчас призывать никакому насилию, да, но тем не менее не нужно было их убивать.
Алексей, вы расцениваете этот процесс как некий, может быть, образцово-показательный и назидательный для на будущее, может быть?
Это назидательно, это, наверное, все-таки должно как-то повлиять на высших офицеров, на командиров, которые за этой частью смотрели, на надзорные органы, если у них это происходило на постоянной основе. Да? Каждый сам делает выбор, да? Я его ни в коем случае не... собираюсь как-то судить или, наоборот, оправдывать, да, там, человек знал, на что он идет. Во-вторых, там никто не отменял условно-досрочное освобождение И если он, у него есть какие-то, у него есть положительные черты, я думаю, что он об этом тоже сейчас жалеет. Ну, кто знает, может быть, он не полностью этот срок будет отбывать там наказание.
Ну да, дай бог. Но вот он сам сказал, довели меня до этой ситуации, я этого не хотел. Но вот, может быть, чтобы таких ситуаций больше не повторялось, может быть, действительно уже пора, к чему призывал, кстати, президент России Владимир Путин, отказаться от призывной армии.
Ну, я как бы могу сказать уверенно, что пока что такой возможности у нас нету, мы к этому шли. Но призывная армия — это как ни крути, это в том числе, ну, то есть это повышает нашу численность тех людей, которые служат в войсках. То есть одной нашей контрактной армии, я думаю, что ситуацию не исправить. Во-вторых, в армии так или иначе проходит боевая подготовка людей. И эта практика, она еще ведь не везде ушла. Если мы там посмотрим на Европу, то там она буквально там, в Германии там, то ли 6 там, лет назад там, срочная армия прекратилась. Ну, может быть, эта страна может себе позволить, она небольшая. Там, ее границы защитить может, тем более у нее там контингент НАТО. Мы пока что вот в этом плане.
Но здесь главное качество, как мне кажется, а не количество, потому что вот недавно буквально друг моего сына вернулся из армии, он служил на севере год, и он честно признался, что просто гонял там балду.
Ну, а вот это вот уже, конечно, вопрос. То есть для этого должна быть полностью ну, проанализирована, кто чем занимался. Но я думаю, я даже больше чем уверен, что сейчас солдаты меньше стали заниматься полной ерундой и больше стали посвящать времени боевой подготовке. По крайней мере, сейчас ну, то, что произошло да, в войсках, оно повлияло на то, что солдаты все-таки стали не метелки держать в руках, а больше все-таки оружие и учить устав. Ну, по крайней мере, это я вот то, что слышал. Но судить я не могу, там нужна она, не нужна. Мы просто себе позволить этого не можем.
Ну хорошо, Алексей, как раз о подготовке. Полиция готовится к охране порядка на несанкционированных акциях 23 января и будет привлекать к ответственности за призывы к участию в них. Это слова первого заместителя министра внутренних дел Российской Федерации. И ранее еще было заявление от Генпрокуратуры, которое потребовало ограничить доступ к сайтам и призывам участвовать в незаконных акциях 23 января. А что вы думаете об этой ситуации? Как вам кажется, много ли людей выйдет? Как все-таки удастся правоохранительным органам поддерживать порядок? Будет ли, не знаю, может быть, насилие? Как вы вообще на эту историю смотрите?
Ну, это же не первый такой опыт. У нас на протяжении многих лет проводится митинги в поддержку Навального, да, там не только Навального, а многих остальных персонажей. Ну, мы можем обратиться к предыдущим практикам, да, там, задержаниям. Но более того, у нас ужесточилось законодательство в плане привлечения несовершеннолетних. Да, там уже это такая отягчающая все-таки вещь. Вот, ну, я думаю, что ничего толком не изменится. Да, там действительно будут задержания. У меня больше возникает вопрос, почему все-таки это раскручивается в том числе и государственными нашими медиа. Потому что, если так смотреть, я бы вот лично об этом митинге бы ничего и не знал, если бы я не читал постоянно о том, кто какие действия будет принимать. Так или иначе, это ну, переходит в такую определенную рекламу. Да, я думаю, что вряд ли бы там что-то массовое бы произошло, но там вышло бы человек 100. А теперь об этом уже знают многие, об этом многие пишут. А я думаю, что ничего такого и не произойдет все равно. Ну, будут задержания, да, там кто-то получит свои там, 15 суток особо активные. Кого-то там просто отдадут родителям. Ничего нового не будет.
Да, Алексей, вот смотрите, главным редакторам изданий, некоторых изданий, журналистам вручили предостережение из акций 23 января. Даже домой вот приходили люди в штатском к некоторым журналистам. Вообще, вот на ваш взгляд, насколько правомерны вот такие профилактические беседы?
Ну, у нас есть же законодательстве такая вещь, как даже в качестве административного наказания, как предупреждение. Да, там. Вот это вот предостережение прокуратуры.
А почему журналисты не могут освещать чему, подобные конечно, акции?
Почему журналисты освещают? Ну, потому что они же сами их и раскручивают, наверное, поэтому, чтобы было что о чем рассказать. Ведь инфоповод лишний, да, для журналиста, это его хлеб. Поэтому, вот так оно получается. Единственное, там ведь происходит наказание, если эта акция не согласована, идут какие-то призывы они. Да, там об этом запрещается.
Так там как раз и нет призывов к захвату власти, за что заблокировали аккаунты Трампа. Да, там просто призвали выйти даже не за Навального, а за себя. Почему просто люди мирно не могут выйти и таким образом высказать свое отношение к происходящим событиям?
Коронавирус, потому что, Оль.
Ну, на концерт Баста 20 человек можно прийти, а тем более на воздухе можно держать социальную дистанцию.
Алексей, да. Пожалуйста.
Тут у нас же не отменен режим повышенной готовности, да, во многих регионах, и там как раз массовые мероприятия подобного рода, политические, они у нас ограничены. Что касается Басты там, и остальных, у нас как раз вот эти мероприятия там, в театрах или еще где-то, они у нас разрешены, но там с определенными ограничениями. Да, там, кстати, если честно говоря, я там тоже не во всем логику вижу из того, что предпринимают, но это прописано законом, да, и это у нас не выработан механизм, что является там общественной опасностью при пандемии, что не является.
Ну да, даже если вспомнить практику одиночных пикетов, во всяком случае, я уже не помню, по каким событиям там люди выходили, но где-то между первой и второй волной правоохранители тоже все это прикрывали и разгоняли на том основании, что сам-то пикет одиночный, то есть человек выходит постоять там с плакатом или с чем-то еще напротив какого-нибудь ведомства.
Но нельзя создавать очередь.
Нельзя создавать очередь. И вот они из-за этого эти акции пытались...
Я так понимаю, что сейчас законом, по-моему, одиночные пикеты уже приравнены к массовым мероприятиям.
И уже закон принимается. Если они организованы, в принципе, как там менялись, чтобы... а во-вторых, Женя просто дают. Я так понимаю, это с целью, наверное, чтобы не дошло до призывов. Вот. Но это предостережение не несет никакой, скажем так, не дает никаких, там, никаких нагрузок юридических. То есть, чтобы человек был в курсе. Это прописано в законе, да, опять же. И это не новое, это было уже, это же постоянно один и тот же у нас спектакль разыгрывается, да, там они выходят, там первого хватают, там кого-то быстро отпускают, данные переписываются, кому-то там достается 15 суток, 30 суток, это не ново.
В общем, да, будем следить за этой историей. Алексей, еще об одной истории ваше мнение хотим узнать. Авиакомпания Nordwind начала служебную проверку в отношении пилота, который обвинил Алексея Навального в том, что из-за закрытия аэропорта Внуково в день его возвращения в Россию у некоторых самолетов чуть не закончилось топливо. Там в чем история? Этот пилот в сторис в Инстаграме выложил фото из кабины пилота и написал, что из-за прилета, цитата, клоуна из Берлина и закрытия Внуково некоторые самолеты отправили на запасные аэродромы, и у них чуть не закончилось топливо.
Там еще были нецензурные выражения.
В общем, пилота всячески затравили в соцсетях. Приложение той же компании Nordwind сильно понизилось в рейтинге магазина приложений Google и так далее и тому подобное. С одной стороны, наверное, можно понять его возмущение, но с другой стороны, все-таки реакция общества.
А при чем здесь Навальный-то? Не он сидел за штурвалом?
Ну да.
Нет, смотрите, давайте начнем с того, что по официальной информации Шереметьево самолет полетел вовсе не из-за Навального, а из-за того, что там снегоуборочная техника была повреждена.
Да, щетка сломалась. Но тот же пилот написал, что погода была хорошая, ни тумана, ни метели, ни грозы. Что убирали-то там? Какой снег?
Это вопрос к журналистам, которые должны были понять, что же там все-таки убирали. Да, я же говорю, это официально, по официальным данным он к этому никакого отношения не имел. Второе, насколько я знаю, Nordwind недавно, несколько часов назад заявили о том, что он вообще в этот день не летал.
Да, это так.
И третье, что здесь в этой истории интересно, это то, что они сказали всего лишь, мы примем меры, да, и будут приняты меры на основании этого разбирательства. Я так понимаю, компанию закидали различными жалобами, да, она должна так или иначе, поскольку это публичная частная компания, она должна так или иначе отреагировать на это. В принципе, это, ну, вполне нормально. А какие меры примут? Может, они его и наградить собирались? Мы же об этом не знаем.
Но вот в скором времени, может быть, в скором времени, может, мы об этом узнаем. Спасибо вам большое, Алексей.
Я скажу, что больше, что и сказали, что его даже похвалили, сказали, что он отличный летчик.
Спасибо вам большое, Алексей Столяров, пранкер Lexus. Это был подкаст «Слышали новость».